Выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Эксперты о практических последствиях для Грузии после ее решения выйти из СНГ. Как идет расследование аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? И в Белоруссии начались совместные белорусско-российские военные учения. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Министерство иностранных дел России официально заявило, что российско-азербайджанская граница отныне закрыта для граждан Грузии. На сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что, цитата, «невозможность пересекать российско-азербайджанскую границу для грузин стала следствием выхода Грузии из СНГ». Конец цитаты. В Тбилиси расценили это решение как акт дискриминации, направленный на граждан Грузии. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Министерство иностранных дел Грузии осудило запрет на въезд грузинских граждан на территорию России через российско-азербайджанскую границу. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии. Слово нашему корреспонденту Тбилиси Георгию Кабаладзе.
В Министерстве иностранных дел Грузии корреспонденту Радио Свобода подтвердили, что по данным из Азербайджана, российские пограничники уже не пропускают через российско-азербайджанскую границу граждан Грузии, даже если у них есть российская виза, и объясняют новые правила выходом Грузии из состава СНГ. В МИД считают эту причину надуманной и ссылаются на то, что по такой логике граждане Грузии, обладающие въездной визой Российской Федерации, должны быть лишены права пересекать российскую границу с территории любого третьего государства. Таким образом, в грузинском внешнеполитическом ведомстве расценивают решение Москвы как очередной акт дискриминации, направленный исключительно против граждан Грузии. Российско-азербайджанскую границу ежемесячно пересекали несколько десятков граждан Грузии, в основном железнодорожным транспортом. Известный эксперт Георгий Хухашвили заявил Радио Свобода, что решение Москвы не стало для него неожиданностью.
Понимаете, в чем дело? Сейчас российско-грузинские отношения находятся на таком низком этапе, то есть на низком уровне, что это, от этого, я думаю, не особенно жарко и не особенно холодно, в том числе и грузинским гражданам. Другое дело, что это еще более осложняет коммуникацию людей, которые работают в России, ищут более или менее дешевые пути передвижения. Понятно, ничего удивительного в этом нет. Мы знаем, в какой фазе находятся наши отношения.
Президент Саакашвили объявил о выходе Грузии из состава Содружества независимых государств 12 августа 2008 года, в последний день пятидневной войны. Через год после завершения всех юридических процедур членство Грузии в СНГ было официально прекращено. Однако справедливости ради следует отметить, что граждане Грузии при поездках в Россию уже давно не пользовались теми льготами, в том числе безвизовым въездом, которые предусмотрены документами СНГ. Еще осенью 99 года премьер-министр России Владимир Путин распорядился ввести с Грузией визовый режим за нежелание Тбилиси сотрудничать с Москвой для решения проблемы Панкисского ущелья, приграничного с Чечней. А с конца 2000 года визовый режим был задействован в полной мере. Причем Грузия для граждан России ввела облегченный режим. Визу можно получить непосредственно на границе, а не в консульстве в Москве.
Юридически Грузия вышла из состава СНГ, но продолжает принимать участие в 73 соглашениях. Об этом напоминает руководитель Центра постсоветского пространства и главный редактор интернет-издания «Вестник Кавказа» Алексей Власов. Алексей Власов считает, что Грузия, будучи членом СНГ, не принимала активного участия в интеграционных процессах.
В значительной части саммитов лидеров стран СНГ Михаил Саакашвили или не участвовал, или его участие ограничивалось, по сути, двусторонними переговорами по тем проблемам, которые волновали грузинскую сторону. Поэтому, по большому счету, ни участники СНГ, ни сама Грузия, если брать вот этот аспект, по сути дела, серьезного влияния не почувствует. А вот с точки зрения как раз тех вопросов, о которых я говорил, что, мол, Грузия собирается продолжать участие в 70 соглашениях, которые касаются в том числе жизни простых граждан Грузии, то здесь, как мы видим, в ситуации с ограничением передвижения грузинских граждан, тут уже есть определенные достаточно серьезные вопросы. Ну, например, закрытие сухопутной российско-азербайджанской границы для граждан Грузии. И это уже вполне конкретный вопрос, связанный именно с тем, что 18 августа 2009 года выход Грузии из СНГ автоматически исключил граждан этой страны из числа иностранцев, которым разрешен въезд в Российскую Федерацию через, по-моему, там пункты пропуска на российско-азербайджанской границе. Вот это уже как бы серьезный момент. Поэтому, в принципе, если там Россия пойдет до конца и последовательно будет выводить Грузию при согласии других участников СНГ из межведомственных, межгосударственных соглашений, подписанных в рамках СНГ, это вполне может сказаться на жизни простых граждан Грузии, которые будут испытывать довольно значительные неудобства от такого рода разрыва прежних отношений.
Тбилиси подчеркивает, что в результате закрытия границы дискриминация подвергается в первую очередь граждане Грузии азербайджанской национальности. Приток в Афагу УЗД считает это решение Москвы неуместным.
Этот шаг направлен против Грузии, а на самом деле он бьет по грузинскому населению. Поэтому вряд ли правильно было бы это делать. То есть Россия настраивает Грузию против себя. А зачем ей это надо? Грузинский народ. Чтобы эта старая дружба была забыта во веки веков. Поэтому я считаю, что, конечно, это недружественный акт и неуместный акт. Россия применяет это против Грузии и всех, кто находится в Грузии. Поэтому это имеет отношение к азербайджанскому населению. Потом, а что, Россия к Азербайджану хорошо относится? Я так не считаю. Хорошие отношения между Азербайджаном и Россией – это всего лишь видимость.
Политолог Александр Рандели напоминает, что членство в СНГ не помогло решить Грузии ни одну из ключевых проблем, связанных с отношениями с Россией.
Когда Грузия входила в СНГ, она, конечно, все-таки надеялась на то, что будет с точки зрения решения конфликтов положительный результат, а безопасность будет как-то решена с помощью СНГ. И, конечно, экономические факторы положительно рассматривались. Но с течением времени Грузия убедилась, что все самое главное, что она ожидала, это не произошло. Особенно вот действия России в конфликтных зонах. И, в общем, с самого начала стало уже ясно, что это была ошибка. Но это была вынужденная мера, потому что это было предпринято под нажимом страшным после того, как поражение в Абхазии, Россия фактически нас туда втянула. Другого не было выхода вообще вознаться. А сейчас уже выход был логичен, потому что и эмоционально как-то оставаться в СНГ, ну, когда все, что ты ожидал, все наоборот, действия, которые Россия предпринимала, не соответствовали ни одному документу СНГ, конечно, и вообще духу и принципам, то, конечно, логично. Много мы от этого не имели, от СНГ, но все-таки результаты скажутся на наших гражданах, многих, которые путешествуют между странами СНГ или живут в России. Какие-то трудности возникнут, конечно. Но я не думаю, что Грузия сильно потеряла, покинув СНГ.
Посчитает глава Фонда исследований стратегии и международных отношений Грузии Александр Рандели. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Россией по целому ряду вопросов. Премьер-министр России Владимир Путин приветствовал пересмотр планов США по созданию системы ПРО в Европе. В Москве на процессе по второму делу против Ходорковского и Лебедева завершено исследование письменных доказательств, представленных стороной обвинения. На следующем заседании суда 28 сентября начнется допрос свидетелей. Число жертв взрыва в городе Кохат на северо-западе Пакистана возросло до 25, сообщает полиция. Десятки людей ранены. В Тегеране произошли столкновения между силами правопорядка и противниками президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Сообщается о задержании более 10 сторонников оппозиции. МИД Грузии обвинил представителей России, Абхазии и Южной Осетии в неконструктивной позиции по вопросу о введении в зоны конфликтов международных миротворческих сил. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир заявил, что Пхеньян готов к переговорам о своей ядерной программе. В Мьянме из тюрем освобождены двое журналистов и несколько деятелей оппозиции. Как всегда в это время, я напомню также слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты, такие как «Историческая комиссия», «Переслушивая свободу», «Запад-Восток», «Сегодня в Америке», «Право автора» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с любой темы по вашему выбору. Вы меня предупредили заранее, что не очень с политикой будут связаны сегодняшние темы нашей беседы, но, однако, они вызовут, как раньше говорили, широкий общественный интерес.
Я надеюсь, что да, тем более, что вы правы, перегружать слишком политикой было бы просто драматургически неверно для ведения программы. И поэтому я хотел предложить такие пятничные, несколько облегченные темы, но это не значит, что они не будут драматическими. Посмотрите, Мария Жиго в сегодняшнем «Монде» пишет в статье «Собачья любовь». Уже несколько дней на улице Новаторов в районе Новые Черемушки на юго-западе Москвы бушуют нешуточные страсти. Местный суд рассматривает более чем необычное дело. Подсудимый Дмитрий Худояров – серийный убийца собак. 42-летний завхоз при доме-интернате для девочек признался в убийстве более чем 40 собак. Он стрелял из помпового ружья, сидя за рулем своей машины. Убийства собак уже не первый раз привлекают всеобщее внимание. В апреле 2006 года, продолжает Мария Жиго, общественное мнение взбудоражило смерть бродячего пса Рыжика, ставшего талисманом станции метро Коньково. Рыжика подкармливали местные торговцы и прохожие. Он жил, никому не мешая, пока пьяный охранник не забил его насмерть палкой на глазах у прохожих. Благодаря активности друзей Рыжика, которые сразу же отправились на поиск свидетелей, охранника Бориса Сурова наконец-то осудили, приговорив к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы условно. 5 лет назад бездомный пес-мальчик, любимый торговцев, работающих на станции Менделеевска, был жестоко убит психически нездоровой женщиной. Ее судили 2 года спустя после совершения преступления и приговорили к 1 году принудительного лечения психиатрической больницы. Тем не менее, судом дело не кончилось тогда. Гибель мальчика настолько всколыхнула общественное мнение, что группа популярных исполнителей и художников немедленно организовала сбор средств на создание его памятника. В 2007 году изображающая мальчика бронзовая статуя была установлена в вестибюле станции Менделеевская. Такое уважение к собачьей породе, продолжает Мария Жиго в «Монде», вещь, конечно, хорошая. Хотелось бы все же, чтобы народная забота и стремление пролить свет на убийство собак распространялись также и на людей. В России нужно быть собакой, чтобы заслужить статую, иронизирует Андрей Миронов из правозащитной организации «Мемориал». Ни убитая в подъезде собственного дома журналистка Анна Политковская, ни застреленный в центре Москвы адвокат Станислав Маркелов не удостоились подобных почестей, заканчивает в «Монд» статью Мария Жиго.
Грустный очень материал, Иван, честно скажу. Может быть, следующий будет каким-то более оптимистичным?
Ну, давайте попробуем. Эндрю Бенком в Independent. Ученые обнаружили спасение для Индии. Рис, который не надо готовить. Если индийские ученые правы, 100 миллионов людей по всей стране могут получить новый сорт риса, который готовится при простом погружении в воду. Так называемый мягкий рис растет в северо-восточном индийском штате Ассам. Согласно традиционным рецептам, его следует замочить на ночь, а затем есть с горчичным маслом и луком. До недавнего времени этот рис не рос нигде, кроме северо-востока полуострова. Но ученые смогли создать гибридный сорт, в котором соединили традиционный мягкий рис с высокоурожайным обычным рисом. Полученный новый сорт назван «Агунибора». В стране, где недоедание остается насущной проблемой, отмечает Independent, такой рис может стать сокрушительным оружием в борьбе с голодом. Несмотря на все успехи, которых Индия добилась со времени либерализации экономики в начале 90-х годов прошлого столетия, каждый третий недоедающий ребенок в мире проживает именно в этой стране.
Сразу у меня вопрос, Иван. Авторы статьи не приводят вот какую-то аргументацию, как именно вот этот сорт риса поможет бороться с голодом в Индии? Какая разница, какого риса нет? Если люди не доедают, потому что у них нет еды.
Дело в том, что этот рис готовится мгновенно при погружении просто мешочка, кулечка, горсти прямо в воду, и все, не нужно ни дома, ни крыши, ни очага.
Получается, по мнению автора статьи, что в Индии очень многие люди не доедают не потому, что они не имеют риса, а потому что они его приготовить не могут.
Нет,
по этой логике.
Потому что у них нет еще и крова над крышей, над головой.
И очага, и где можно развести, так
сказать, здесь ничего не
какой-то огонь и поставить котелок на огонь. Да?
Ну, конечно, то, что называется в туалете на автобусной станции, который всегда открыт. Вы можете там приготовить в кружке этот рис.
Ну, дай бог, дай бог. Спасибо, Иван. Уже, к сожалению, время, отпущенное нам с вами на беседу, истекло. Мне остается только напомнить, что Иван Толстой познакомил нас вот с этими интереснейшими материалами в сегодняшних западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Почти все руководство Саяно-Шушенской ГЭС – вероятные виновники аварии на станции. Это заявил вице-премьер России Игорь Сечин, озвучивая первые итоги расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Заявление он сделал сегодня ночью в столице Хакасии на первом заседании комиссии по ликвидации последствий аварии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии Екатерина Чернышова.
Почти все бывшее и нынешнее руководство станции названо в качестве вероятных виновников аварии. А одной из причин трагедии Сечин назвал коммерческие проекты руководства ГЭС.
Рядом должностных лиц в Саяно-Шушенской ГЭС была образована компания в форме закрытого акционерного общества «Гидроэнергоремонт». С похожим названием есть дочерние предприятия самой станции. Но иногда вот мошенниками схожие названия используются для введения в заблуждение поставщиков, участия в тендерах там и так дальше. Учредителями такой компании стало практически все руководство станции и их родственники. Башмаков, Григорович, ну и другие, не буду всех называть, но практически действующее и бывшее руководство станции. Естественно, эта компания выигрывала в тендерах.
К списку людей, которые принимали участие в деятельности гидроэнергоремонта, Сечин добавил бывшего директора станции Неволька и главного инженера Митрофанова. Есть ли связь между аварией и такой формой работы, определяют компетентные органы, сказал Сечин. Однако он подчеркнул, что необходимость следить за этими коммерческими интересами отвлекала руководство станции от контроля за безопасностью ГЭС. Менеджеры Русгидро в качестве виновных названы не были. Сечин сказал только, что компания должна сделать выводы из этой аварии. Вице-премьер назвал также имена ответственных лиц, которые покинули Саяно-Шушенскую ГЭС во время аварии.
Исполняющий обязанности начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Чеглинцев, это сотрудник станции, начальник службы мониторинга оборудования Матвиенко, начальник службы надежности и техники безопасности покинули станцию в ходе аварии. Это люди, которые непосредственно были обязаны заниматься управлением действиями сотрудников станции, спасением людей и ликвидацией последствий.
Что касается технического расследования, у Ростехнадзора есть еще 2 недели для его завершения. Расследование началось сразу после аварии. Премьер-министр Владимир Путин дал 6 недель для полного завершения этой работы. С момента катастрофы прошел ровно месяц, поэтому примерно через 10 дней Ростехнадзор должен закончить расследование и огласить технические причины аварии, сказал Игорь Сечин. Добавлю, что в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС планируется проверить другие гидроэлектростанции страны и при необходимости заменить там устаревшее оборудование. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Московской области не утихают акции протеста дачников, недовольных предстоящим расширением Каширского шоссе. В субботу в центре Домодедово должен пройти пикет, инициативная группа которого готовится передать жалобу на руководителя Федерального государственного управления «Дороги России» в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Жители дачного кооператива «Матвеевка», находящегося в черте города Домодедово, утверждают, что строители ведут работы, не получив разрешения на их производство у муниципалитета, и подобрались практически вплотную к домам. Прошло более 10 дней после первых выступлений дачников, и, наконец, на жалобы и обращения граждан отреагировали правоохранительные органы, рассказала Светлана Чернышова.
Приехали участковые, взяли с нас, представляете, недели недели с лишним, да? В прокуратуру только зашевелились, объяснения с нас взяли только 2 дня назад, а сейчас они только, и причем задним числом они взяли, а до этого то она заболела, то еще что-то, ни дела не вели. К нам приехал участковый, который был, когда мы перекрывали это самое Ростов-на-Дону, вот эту одну часть. Экологическая милиция приезжала. То есть здесь очень много нарушенных пунктов, которые не согласованы, не утверждены.
Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов сообщил, что, несмотря на обещания, дорожники продолжают свои работы.
ФГУ «Дороги России», они нарушают закон об автомобильных дорогах, в котором прописано, что необходимо согласовать строительство проекта, да, сам проект дороги и строительство дороги с администрацией города Домодедово, которая официально заявила в выступлении программы «Вести», значит, о том, что строительные работы не согласованы с муниципальным образованием. Более того, существуют данные официальные избиркома, где более 95% проголосовали против строительства платных дорог на территории города Домодедово. ФГУ России игнорирует этот референдум. Более того, он официально заявил средствам массовой информации о том, что он никогда не знал об этом референдуме, что это дезинформация.
Адвокат говорит о заявлении, сделанном генеральным директором ФГУ «Дороги России» Сергеем Кельбахом в телевизионном эфире программы «Вести Москва».
Я очень бы хотел увидеть результаты этого референдума. О нем говорят жители только садоводства Матвеевка, но я не видел ни протоколов, ни результатов.
Светлана Чернышова говорит, что федеральный чиновник не только подвергает сомнению итоги состоявшегося референдума, информация о котором доступна на сайте Центра избиркома, но просто не желает слышать домовладельцев.
Они нас, грубо говоря, даже не слышат. Вот мы практически 4 числа воюем, да? О сносе, да, не идет сейчас как бы речь. Идет о том, что они не соблюдают законы. Если эти люди не соблюдают законы, которые для нас же сделали законы, мирные граждане, значит, должны выполнять, а они не должны. Это, по-моему, вообще ужас. Ну, смехотворно просто. Видимо, считают, что они выше и сильнее. У них власть, деньги. Стоим все равно наши все эти здесь требования и наша борьба.
Районные власти поддерживают жителей Матвеевки, но некие люди в штатском запугивают инициативную группу дачников.
Была проведена беседа с жителями, людьми в штатском, о том, что не нужно проводить общественные кампании, не нужно выступать в СМИ, иначе будут это серьезные последствия негативные для самих собственников. Вплоть до поджогов домов, увольнений с работы. Люди, естественно, многие испугались, но в любом случае большинство собираются дальше добиваться защиты своей собственности. Министру была предоставлена информация, что собственники незаконно владеют участками, что фактически там был захват. Сразу говорим, что это не соответствует действительности, потому что сами участки уже по несколько раз продавались. Соответственно, да, там очень много собственников, которые не имеют никакого отношения уже к первоначальным документам.
Светлана Чернышова считает, что вопреки угрозам, домовладельцы не дадут превратить свои дома в обочину платной автомагистрали.
Травля идет, и запугивание идет, и идет до разговоры вплоть до сжения домов. Ну, люди сейчас, наоборот, стали объединяться. Поняли, что на самом деле обманывают, и с уловками оттягивают время, и все остальное.
Домодедовские дачники после подачи жалобы в Следственный комитет Генеральной прокуратуры намерены взять ее рассмотрение под общественный контроль. Они уверены, что даже на следователей будет оказываться давление. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Я хочу напомнить слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свободы» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а в гостях у нас лидер Демократической партии Молдавии, бывший спикер парламента страны Мариан Лупу. В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Россией по целому ряду вопросов. Премьер-министр России Владимир Путин приветствовал пересмотр планов США по созданию системы ПРО в Европе, выразив при этом надежду и на другие позитивные для Москвы решения. В Москве на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено исследование письменных доказательств, представленных стороной обвинения. На следующем заседании суда 28 сентября начнется допрос свидетелей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Число жертв взрыва в городе Кохат на северо-западе Пакистана возросло до 25, сообщает полиция. Десятки людей получили ранения. В Тегеране произошли столкновения между силами правопорядка и противниками президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Сообщается о задержании более 10 сторонников оппозиции. Один из лидеров партии «Правое дело» Борис Надеждин заявил Радио Свобода, что продолжит обжаловать отказ в его регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. МИД Грузии обвинил представителей России, Абхазии и Южной Осетии в неконструктивной позиции по вопросу о введении в зоны конфликтов международных миротворческих сил. Эта тема обсуждалась на переговорах в Женеве. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир заявил, что Пхеньян готов к переговорам о своей ядерной программе, сообщает китайское агентство Синьхуа. Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел очередной раунд переговоров с лидерами Израиля и палестинской автономии. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Сегодня в Белоруссии начинаются совместные белорусско-российские оперативно-стратегические армейские учения под названием «Запад-2009», которые пройдут в два этапа с 18 по 29 сентября. В них будут участвовать около 12,5 тысяч военнослужащих, в том числе до 6 тысяч с российской стороны. Цель учений – отработка действий в процессе отражения агрессии против союзного государства. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Учения пройдут два этапа. На первом, продолжительностью 5 суток, основные усилия будут направлены на подготовку оборонительной операции региональной группировки войск. На втором этапе основное внимание будет уделено оценке эффективности функционирования единой региональной системы ПВО Беларуси и России по отражению ударов с воздуха. Про это сообщает белорусское Министерство обороны. Независимый военный аналитик Александр Олесин называет эти учения беспрецедентными.
Все дело в том, что цель этого учения – отработка действий совместной группировки Беларуси и России в процессе отражения агрессии против союзного государства. То есть впервые в явном виде прозвучала такая цель учения. Еще важно, что здесь отрабатывается, можно сказать, логистика сосредоточения этой единой группировки на территории Беларуси для отражения вот этой гипотетической агрессии. Вот это вот очень важно и показывает, что стороны далеко продвинулись в создании этой совместной группировки сухопутных войск. И сейчас вот именно идет подготовительная работа к применению этой группировки.
Говоря о политическом аспекте белорусско-российских учений, Александр Олесин не соглашается с теми аналитиками, которые утверждают, что довольно глубокая военная интеграция Беларуси и России вступает в противоречие с политическими проблемами, возникающими между двумя государствами.
Со стороны Беларуси военная интеграция – это всегда карта, козырь, которым Лукашенко козыряет перед лицом России. Взамен он как бы просит, требует и вымогает из России преференции экономические. Он говорит, что если мы ваши союзники, он неоднократно это говорил, что оборона России чего-то стоит. И показывает, что Россия может иметь и что она может потерять. Я думаю, что Лукашенко хочет обменять военную карту на карту экономическую.
Таким образом, политическая цель учений – очередной раз показать российской политической и военной элите верность белорусского союзника и его готовность, по словам Лукашенко, не пускать вражеские танки на Москву. Готовность, за которую Россия обязана платить. Белорусская оппозиция уже выразила свое негативное отношение к появлению российских войск на белорусской территории. Белорусский народный фронт, например, на своем съезде принял по этому поводу специальное заявление, назвав учения прямой угрозой независимости страны. А 9 сентября активисты оппозиции провели акцию на Октябрьской площади в центре Минска. Манифестанты развернули на площади растяжку с надписью «Russian Army Go Home». Участникам удалось постоять менее минуты, после чего сотрудники милиции запихнули всех в милицейский автобус. В тот день всего было задержано около 20 человек. Все они были приговорены к различным штрафам. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». В начале этой недели в Грозном произошел очередной взрыв, организованный смертником. Женщина, обвязанная тротилом, подорвала себя рядом с милицейской машиной. Теракты такого типа стали практиковаться вооруженным чеченским подпольем этим летом. Уже 2 месяца фактически каждую неделю в Чечне подрывают себя смертники-шахиды. О причинах роста числа таких случаев мой коллега Андрей Бабицкий.
Борьба с вооруженным подпольем в республике год от года становится более тотальной, жестокой, не сдерживаемой какими-либо правовыми или моральными нормами. И это очевидным образом повышает ее эффективность. Собственно, сами лидеры боевиков не скрывают, что у них возникли серьезные проблемы с оружием, продовольствием. В этих условиях и было принято решение использовать живые бомбы, которые являются фактически неисчерпаемым и очень дешевым ресурсом. Раньше муджахеды вынуждены были сдерживать приток чеченской молодежи в горы, поскольку не было возможности сначала обучать ее военному делу, потом вооружать, покупать амуницию, кормить, лечить. Сейчас новобранец может быть сходу пущен в дело. Обвязать его взрывчаткой и указать цель – задача простейшая, а стоимость такой операции равна цене пластита, которым снаряжают смертника. Это копейки. Но усыхание ресурсной базы – техническая причина. Важнее понять явление в целом. Почему молодежь готова так легко принять смерть? Что толкает ее на путь самоубийства? Тяжелая жизнь? Но совсем недавно была война, голод, бездомье, массовый произвол военных и спецслужб. Условия хуже некуда. Сегодняшние не в пример лучше. Исламский фанатизм, но и он скорее легче прижился бы на почве войны и разрухи. Причина в тотальном дефиците правды и справедливости. Люди уже отошли от войны и начали оглядываться вокруг, искать основания для существования на долгую перспективу. Вдруг выяснилось, что этих оснований не просто нет, а помимо прочего, чеченцы, как всегда, оказались в худшем положении, нежели остальные. Общественное устройство России, как бы его ни называть, мягче и свободнее той системы власти, которая навязана Чечне. Уже за ближайшими границами живут относительно свободные люди, имеющие неизмеримо больше прав, а чеченцы вынуждены довольствоваться порядками лагерной зоны. Нет сомнений, что чеченское общество переполняет ярость. Оно считает созданное для него гетто видом наказания, которое придется отбывать. Неизвестно почему и как долго. У этой ненависти нет выхода. Кадыровская тирания не предусматривает ни единой возможности открытого общественного диалога, который только и способен погасить недовольство. Единственный канал, через который ярость может обрести силу и выход к людям, это самоубийство. Поэтому забудем о религиозном фанатизме или недостатке рабочих мест. Таких объяснений недостаточно. Просто чеченское общество, когда этот факт открылся, оказалось не в состоянии его переварить. Почему все остальные на свободе, а они снова в тюрьме для умалишенных?
Комментарий Андрея Бабицкого. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Сетевое обращение президента Медведева к нации принесло неожиданные сетевые плоды. В среду, 16 сентября, стало известно, что на встрече с главой аппарата правительства Сергеем Собяниным президент передал тому распечатанный из интернета пост юзера М. Калашников со словами, что там речь идет о реально-технологических проектах. ЖЖ-пользователь Максим Калашников отреагировал на статью Дмитрия Медведева «Россия вперед», вывесив у себя в блоге открытое письмо президенту. Начинается оно так.
Гражданин Медведев, автор этого письма посвятил вам немало нелицеприятных строк и от своих взглядов не отказывается. Однако интересы дела требуют стать выше неприязни. Умным людям давно видно, что Российская Федерация катится к системной катастрофе, и только прорывной инновационный путь развития в силах ее спасти. Поэтому делаю вам конкретные предложения.
Далее Калашников рекомендует президенту создать небольшой город будущего на одном из пустующих участков близ Москвы и пилотный био-агро-эко-полис с новейшими русскими строительными технологиями и несколькими видами сверхпродуктивного сельского хозяйства. Конец цитаты. Эти образцовые коммуны должны послужить примером. А чтобы примеры не прошли даром, Калашников рекомендует сформировать дееспособную НИС, национально-инновационную систему, с опорой на реальных практиков-инноваторов. Ну а чтобы инноваторы, в свою очередь, работали эффективно, требуется ВИСНХ – Высший инновационный совет народного хозяйства при президенте. Как отреагирует на эти реально-технологические проекты, Сергей Собянин пока неизвестно. Зато реакция блогеров не заставила себя ждать. Пользователь Белатер познакомил общественность со списком трудов Максима Калашникова.
«Оседлай молнию. Вперед в СССР-2». Третий проект. Звезда пленительного риска. Цунами 2010-х. Сверхчеловек говорит по-русски. Война с големом. Русская доктрина. Пора расправлять крылья. Видите, не зря Россия встала с колен. Сейчас она по предложению блогера расправит крылья, и сверхчеловек заговорит по-русски. Кто не согласен, тот голем.
Писатель Андрей Мальгин напомнил, что свое кредо, замеченный президентом блогер, определяет так.
«Я не коммунист, а фашист, но с крайним уважением относящийся к Сталину».
На портале lgrossia.org отыскался отчет пользователя Грушевский о посещении им генсовета некой технократической партии. Грушевский пишет. Собрание свелось к общению с Максимом Калашниковым. Калашников прямо говорил, ну, понятно же, что власть и народ достали. Достаточно американцам дать оппозиции немного денег и каюк. Зачем это Америке нужно? Калашников объяснял так. Там системный кризис, и чтобы доллар спасти, им нужно обрушить Евразию. Что касается многострадального отечества, то по Калашникову злобным амерам нужно устроить оранжевую революцию, чтобы отторгнуть Сибирь, дабы разместить там военные базы, чтобы не дать ее Китаю. На вопрос «что же делать?» писатель отвечал «надо вводить социализм и запускать технократические проекты, которые только и позволят зажить народу весело и хорошо. Кто же будет вводить социализм и кто же будет запускать эти самые инновационные проекты?» На этот вопрос министрель технократии отвечал «кризис прижмет, и верхи будут вынуждены пойти на инновации».
И верхи, похоже, пошли. Каков же будет результат? Вариант ответа на этот вопрос предлагает Ламмер.
После этого любой самый продвинутый либерал закричит, что, мол, хватит, Дмитрий Анатольевич, закройте уши, глаза и свой MacBook. Пусть уж лучше будет ваш ГБшный бред, чем такой глаз народа.
Второй по скандальности после Наама Хомски, американский Анфан Терибль, режиссер Майкл Мур, рассказывает в блоге на сайте Huffington Post о своем новом фильме, который уже успел побывать на Венецианском фестивале и который через несколько дней можно будет увидеть в кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Название фильма говорит само за себя. «Капитализм. История любви». Майкл Мур пишет.
Последний год я провел в трудах, почти все время находился в центре внимания. Все это время потихоньку монтировал для вас этот фильм. И мне, откровенно говоря, было как минимум приятно читать первые рецензии. Time Magazine назвал этот фильм «Magnum Opus Мура». Лос-Анджелес Таймс объявила его самым спорным из существующих фильмов. А Variety сообщает, что «Капитализм. История любви» – одна из лучших работ Мура. Честно говоря, я не знал, какой реакции мне следует ждать, учитывая, что этот фильм – тотальное наступление против вежливых рэкетиров, обычно называемых «Уолл-стрит». Я и моя команда, все мы, снимая этот фильм, имели в голове только одну мысль. А что, если те, кто финансирует, откажут нам в деньгах для следующего проекта, после того, что мы покажем в этом? Если так случится, и мы знаем, что этот фильм последний для нас, все ли мы туда вложили, что хотели? Нелегкие размышления. Я знаю, но мы принялись за картину и отдали ей все свои силы, с чувством, которое я описал бы ясно и недвусмысленно. Пленных не брать.
Такие вот зловещие для воротил с Уолл-стрит слова произносит знаменитый борец с избытком капитализма в Америке. Майклу Муру нельзя отказать в последовательности. Он методично обрушивается на все ценности политических американских правых, тех самых, что сейчас проводят шумные демонстрации против реформы медицинского страхования. Мур воплощает собой другую Америку, Америку левых, Америку бедных. По крайней мере, таких американских бедных, как их представляют себе американские левые. Режиссер продолжает в своем блоге на сайте Huffington Post.
Еще раз, я собираюсь показать вам то, что вы не увидите в вечернем выпуске новостей. Существует некоторое количество очень богатых людей, которые не обрадуются выходу этого фильма. Да будет так. Это свободная страна, но что еще более важно, это наша страна. Она не принадлежит богатейшему проценту населения, который сегодня, приготовьтесь, имеют больше, чем 95 других процентов.
Восклицает отважный борец со сверхбогатыми и крайне правыми Майкл Мур.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры», как всегда, работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Россией по целому ряду вопросов. Премьер-министр России Владимир Путин приветствовал пересмотр планов США по созданию системы ПРО в Европе. В Москве на процессе по второму делу против Ходорковского и Лебедева завершено исследование письменных доказательств, представленных стороной обвинения. На следующем заседании суда 28 сентября начнется допрос свидетелей. Число жертв взрыва в городе Кахат на северо-западе Пакистана возросло до 25, десятки людей ранены.
Тегеране произошли столкновения между силами правопорядка и противниками Махмуда Ахмадинежада. Сообщается о задержании более 10 оппозиционеров.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Егор Гайдар надеется, что низкие цены на нефть образумят российскую власть.
Комментарии экспертов.
Опыт Берии и Гитлера будет предложен президенту Медведеву.
Право автора.
Журналист Виталий Портников об уроках несостоявшейся ПРО.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С экономической панорамой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Правительство России по итогам первой половины 2010 года может вернуться к вопросу об индексации заработных плат работников бюджетных организаций, а само повышение может произойти в конце года, заявил заместитель министра финансов Антон Силуанов. Ранее он говорил, что в проекте бюджета на 2010 год индексация фонда оплаты труда бюджетников не предусмотрена. Причем такую же рекомендацию Министерство финансов направило властям российских регионов. Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» официально уведомила Министерство здравоохранения и социального развития о планах поэтапного сокращения персонала компании на 2215 человек до конца текущего года. Всего в компании «Аэрофлот», 51% акций которой принадлежит государству, насчитывается сегодня более 15 тысяч работников. Добыча нефти в России за первые 7 месяцев года увеличилась на 0,3% к уровню такого же периода 2008 года, составив более 284 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. При этом объемы ее экспорта, наоборот, сократились на 0,1%, до 142 миллионов 800 тысяч тонн. Доля нефти в общем объеме российского экспорта составила почти 33%, а в экспорте топливно-энергетических товаров – 50%. Количество зарегистрированных абонентов сотовой связи в России в августе увеличилось примерно на 1% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло 201 миллиона 870 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, вырос в августе на 1,3% пункта, до 139%. Крупнейшим в стране оператором сотовой связи остается компания МТС, чья доля на рынке составляет почти 34%. За ней следуют компании «Вымпелком» и «Мегафон» – более 25% и почти 22% соответственно. В экономике России, несмотря на еще сохраняющуюся неопределенность, становится все больше поводов для сдержанного оптимизма. Как заявил сегодня на Международном инвестиционном форуме в Сочи глава правительства Владимир Путин, в частности, после 8 месяцев рецессии в стране возобновился рост промышленного производства и ВВП. Начиная с июня объем экономики увеличивается в среднем на 0,5% в месяц. Осторожные и, может быть, даже излишне консервативные прогнозы, по его словам, показывают, что и в дальнейшем экономические тенденции будут развиваться в позитивном направлении, но было бы серьезной ошибкой считать, что кризис уже остался в прошлом. В том, что российская экономика выходит из рецессии, уверен и вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Однако он также предпочитает говорить о том, что кризисные явления в ней до сих пор не преодолены.
Это мы называем выходом из рецессии. Выход из рецессии – это не выход из кризиса. Рецессия – это тренд снижения. Выход из рецессии – это тренд повышения. Когда он складывается уже в размере одного квартала, можно говорить, что он становится более устойчивым. Но это не выход экономики из кризиса. Сохраняются все проблемы в финансовом секторе. Снижение прибыли, низкие инвестиции, низкие доходы населения. Продолжается коррекция в некоторых отраслях, даже в сторону падения. Хотя в целом другие отрасли дают положительный рост. Поэтому говорить о выходе из кризиса нельзя.
Сейчас эксперты обсуждают, насколько эффективными были действия российских властей за минувший год. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, например, считает, что правительство значительно ограничило свои возможности по поддержке национальной экономики отдельными еще докризисными решениями.
Я думаю, что правительство сделало довольно много для того, чтобы этот кризис в России приобрел большую остроту, чем в других странах. Этим наше руководство занималось до кризиса. Главным образом это заключалось в том, что оказывалось давление на бизнес, подрывалось доверие бизнеса относится к правительству. Напомню вам о ЮКОСе, о Чичваркине, Варбат Престижи и многих других делах, которые, так сказать, об этом свидетельствуют. И второе, оно вело, особенно последние два года, 2007-2008, безответственную финансовую политику. Расходы бюджета были увеличены на 27% за один год. Значит, после этого у нас опять стала повышаться инфляция. Значит, наша ситуация отличается от тех других стран тем, что мы вошли в кризис с высокой инфляцией. Это означает, что если другие страны могли давать большие деньги своим предприятиям или покупателям и так далее без больших потерь, то мы не могли этого делать. Либо, если могли, только за счет накопленных резервов, которые, конечно, были бы использованы гораздо лучше для разрешения более стратегических проблем, как то проблем реформирования пенсионного обеспечения, проблем, связанных с модернизацией экономики, мы эти возможности практически утратили.
Владимир Путин также считает, что правительству необходимо продолжить работу над решением системных проблем, которые привели к экономическому кризису. Уже в ближайшее время, по его словам, оно приступит к разработке стратегии посткризисного развития страны. Курс доллара на сегодня 30 рублей 39 копеек, на выходные понедельник 30-37. Евро сегодня стоит 44 рубля 81 копейку, курс на следующие дни 44,68. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Глазго открылась крупнейшая в Европе ветеринарная лечебница. Строительство оборудованной по последнему слову медицинской техники больницы для животных обошлось в 15 миллионов фунтов. Специалисты называют ее открытие прорывом в развитии ветеринарной медицины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
На хирургическом столе лежит 7-месячный Джек. Его тело опутано множеством проводов, подключенных к приборам. На мониторе демонстрируется работа его сердца. Сканеры считывают пульс, кровяное давление и контролируют работу внутренних органов. Анестезиолог внимательно следит за состоянием пациента. Хирург вводит в его желудок эндоскоп, миниатюрную камеру, исследующую состояние желудка и кишечника. Но на хирургическом столе лежит вовсе не человеческое существо. Джек – это черный лабрадор, у которого, судя по истории болезни, наблюдались боли в животе и который начал быстро терять вес. Хозяин доставил его в только что открытую лечебницу при ветеринарном факультете Университета Глазго. Строительство этой крупнейшей в Европе ветеринарной лечебницы обошлось в 15 миллионов фунтов. Она рассчитана на прием 11 тысяч пациентов в год. Медицинскому оборудованию лечебницы может позавидовать любая человеческая больница в любой европейской столице. Только один ее диагностический центр состоит из 13 кабинетов. Кроме того, там есть хирургический центр, оборудованный современной медицинской техникой, онкологическое отделение, реабилитационный центр, эндоскопический кабинет, палаты для животных, нуждающихся в длительном уходе. Декан ветеринарного факультета Университета Глазго профессор Стюарт Рид, курирующий новую лечебницу, отмечает в интервью «Радио Свобода», что в ней лечение животных практически ничем не отличается от лечения людей.
Что касается применяемых нами методов лечения и хирургии, то они очень схожи с используемыми в больницах для людей. Здесь нет никакого различия. Многое мы заимствуем у наших коллег, работающих в нашей системе здравоохранения. Более того, мы используем такую же медицинскую аппаратуру. Это касается радиологии, онкологии, радиационных методов лечения, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований. Все это оборудование применяется и в больницах для людей.
Новая лечебница рассчитана на прием в основном домашних животных. Подавляющее большинство ее пациентов – собаки и кошки. Сейчас у англичан в моде экзотические животные. Бывает, что приходится лечить обезьян, попугаев, лемуров, коал и страусов. Персонал лечебницы состоит из 350 ветеринаров, хирургов, специалистов-онкологов, медицинских сестер и технического персонала. Еще одна функция новой лечебницы – служить учебным центром для студентов ветеринарного факультета Университета Глазго. Его глава, профессор Рид, поясняет.
Главное назначение нашего факультета – готовить очередное поколение ветеринарных хирургов. Обучение рассчитано на 5 лет. Часть программы обучения связана с практикой в новой лечебнице. Последний год обучения особенно тесно связан со стажировкой в ней. Получение диплома обусловлено успешным овладением практическими методами лечения. Ежегодно через новую лечебницу будут проходить до 60 наших выпускников.
Лечение животных в новой лечебнице вовсе не бесплатное. Это платная клиника, и тарифы там немалые. Однако владельцев животных выручает широко развитая в Англии система ветеринарного страхования. Медицинские страховки имеются не только у владельцев животных, но и у их собак и кошек. Профессор Рид уточняет.
Стоимость лечения обсуждается с владельцами животных и зависит от сложности операции и лечения, а также от применяемого оборудования. Но для большинства наших пациентов она покрывается страховкой, которая имеется у животных. Страхование животных широко распространено в Великобритании. Оплачивая страховку, владельцы животных могут быть уверены, что расходы по лечению возьмет на себя страховая компания. В Британии животные страхуются от всех возможных болезней, и в этом они ничем не отличаются от людей. В нашей стране общественность очень серьезно относится к животным. Все новые достижения медицинской науки сразу же применяются и в ветеринарии. Население страны немало страдает от болезней, свойственных пожилому возрасту. То же самое можно сказать и о животных. Я бы выделил здесь растущую проблему раковых заболеваний и артрита. При этом огромное внимание мы уделяем снижению и ликвидации болей, а также послеоперационной реабилитации. Статистика свидетельствует, что сейчас, когда используется вакцинация и передовые методы лечения, животные стали жить намного дольше.
Говорил декан ветеринарного факультета Университета Глазго профессор Стюарт Рид. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – поговорим о том, имело ли смысл отменять всеобщую перепись населения России, мотивируя отказ от нее нехваткой финансов из-за кризиса. Вы услышите мнение нескольких экспертов, социологов и других специалистов. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к теме вчерашнего решения Белого дома не размещать в Польше и в Чехии элементы своей системы ПРО. Поговорим о том, как реагируют сегодня Варшава и Прага. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День, когда мы могли бы сказать, что мы в безопасности на 100%, никогда не наступит.
Напишут наши имена на обломках самовластия. Это...
Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими близкими друзьями.
Если я отклонюсь от обещаний, заметила председатель, жду, что...
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новость. Говорит Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов. В начале, как всегда, выпуск новостей, с которыми вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных.